27 мая 83 года в пятницу мы с Любой вернулись в Харциск. Собрание было назначено у моего брата Анатолия. Он жил теперь в отцовском доме, в котором раньше проходили богослужения. Сердечным трепетом я обнял старшего брата и поблагодарил Господа за то, что церковь устояла в истине. К концу собрания прибыл большой наряд милиции во главе с начальником. Я едва успел попрощаться с окружившими меня детьми, как вместе с братьями оказался арестованным на 15 суток. Опять подвальные сырые камеры, опять голые нары, но с братьями и там было радостно. На 14-е сутки меня вдруг увели от братьев и посадили отдельно в следственную камеру. Пришел прокурор и предъявил санкцию на арест. Я не мог поверить своим глазам, читая санкцию. 27 дней мне дали побыть на свободе. В чем же была моя вина? 4 акта, составленные за эти дни, гласили, что я опять выступал инициатором нелегальных собраний. Вот в чем меня обвиняли. Скорбно мне было одному в камере, когда после 15 суток братья уходили домой. Проходя мимо двери моей камеры, каждый старался заглянуть в глазок и дать прощальное напутствие. «Господи, на сколько же лет нам опять придется расстаться, едва встретившись», — думал я, с трудом сдерживая слезы. Мой Анатолий прощался последним. «Стой в истине, Женя!» — крикнул он. «Господь все равно победит». Его отдернули от глазка, подтолкнули к выходу, но он, идя по коридору, продолжал кричать мне слова утешения. Ночь я провел в одиночной камере. Очень трудная была эта ночь борьбы. Я только вдохнул запах свободы, аромат цветущей Украины и вдруг опять смрад КПЗ. Я вопиял Господу, чтобы Он дал мне силы не сломиться и остаться верным истине. К утру Божий мир водворился в моем сердце, и я крепко уснул. К середине дня, уже по привычке, без бумаги и карандаша, я сочинял стихи. Я не мог их не сочинять. Они просились быть записанными, если не на бумаге, то хотя бы в памяти. Опять я с церковью местной стеной колючей разделен. Опять в тюремной келье тесной все вспоминается, как сон. А солнце светит все равно в мое тюремное окно. Жены и деток вспомнил лица, слезиночки из детских глаз. Не дали даже помолиться нам недруги в прощальный час. А солнце светит все равно в мое тюремное окно. Мои любимые, надолго суд разлучил сегодня нас. Дай Бог, чтоб истинного долга огонь священный не погас. А солнце светит все равно в мое тюремное окно. Нам в трудностях поможет очень молитвенный совместный пост. Ясней горит средь мрака ночи небесный яхонт дальних звезд. А солнце светит все равно в мое тюремное окно. На вас благоговение Бога пусть будет, как святой елей. Привет пришлю, взгрустнув немного, я вам со стаей журавлей. А солнце светит все равно в мое тюремное окно. Минуют дни скорбей разлуки, даст Бог, мы встретимся опять. Отца и мужа снова руки с любовью смогут вас обнять. Засветит солнце все равно и ваше скорбное окно. На этот раз под следствием я был всего 2 месяца. Суд города Харциска приговорил меня к 4 годам лагерей строгого режима. Привезли в СИЗО Донецка, но там вдруг поместили не в камеру осужденных, ждущих отправки в зону, а в следственную. Началась еще одна психологическая атака атеистов, желающих сломить мою волю. Мне объявили, что областной суд отменил приговор, и на меня заведено новое дело. Оказывается, при обысках нашли архив музыкально-хорового отдела. И теперь меня дополнительно обвиняли в организации этого отдела по статье 209 Уголовного кодекса Украинской ССР. Статья была тяжелая – 5 лет строгого режима и 5 лет ссылки. Статья эта была чисто политическая. Она гласила так – организация и руководство группой, действия которой связаны с побуждением граждан к уклонению от исполнения советских законов. Любой юрист сейчас бы спросил, при чем тут музыкально-хоровой отдел? Какое отношение к политике имеет обучение прекрасному искусству хорового пения, пусть даже верующих людей? Тем не менее, до 22 декабря я находился под следствием в камерах, которые заключенные называют тройниками. В этих камерах двое двухъярусных нар на 4 места. Между ними полуметровый проход, между нарами и дверью узкий метровый столик. Рядом с ним туалет, вот и вся камера. Ходить в такой камере можно только по одному, вдвоем не разменешься. Несмотря на это, заключенные умудряются ходить по этой 4-метровой камере друг за другом. Разминка необходима, так как часовой прогулки в сутки недостаточно, а без движения и какой-либо умственной нагрузки наступает упадок умственных и физических способностей человека. Тройниками такие камеры называют из-за того, что довольно часто четвертый в этой камере подсадной доносчик. Бог помогал мне почти безошибочно узнавать доносчиков, и таковым я старался еще больше свидетельствовать о Боге. Из тройника меня перевели в камеру особо строгой изоляции. Эти камеры расположены непосредственно над камерами смертников. Коридоры к ним замыкаются на замок. Многие дни находиться в такой камере одному и слушать, как переговариваются приговоренные к высшей мере наказания, трудно. Летом и осенью стекла в окнах обычно выбивают для того, чтобы в камеру хоть чуть-чуть проникал свежий воздух и легче было переговариваться с другими камерами. За 3 дня до суда у меня произвели тщательный обыск. Даже зубной порошок пересыпали из коробки в коробку. Потом в камеру подселили заключенного лет 27. Он как-то грубо поздоровался, снял рубашку, обнажив свои мощные бицепсы и замысловатые наколки, и все старался задеть меня. Я молился Господу, чтобы он смирил этого возбужденного человека. Видя, что я не реагирую на его действия и не выказывая никакого страха перед ним, он начал задавать мне вопросы. Постепенно он заинтересовался ответами, в которых я старался свидетельствовать о спасителе грешников. К вечеру мой сокамерник вдруг тихо прошептал: «Слушай, пахан, ты, я гляжу, не глупый человек. С тобой можно договориться. Я согласился довести тебя до истерики, а мне за это обещали дать минимальный срок за нарушение надзора, где-то 2 года. Я, конечно, был поражен этим признанием. На какую же низость способны безбожники? Им необходимо было сломить меня, чтобы на суде я выглядел абсолютно безвольным. Я благодарил Господа за его помощь, вспоминая слова Давида: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Несколько раз я стучал в дверь и просил перевести меня в другую камеру, но ответ был один: «Сиди и не стучи, никуда тебя не переведут». Накануне суда вечером меня вдруг опять вывели в комнату для допросов. Там я увидел знакомые лица, 2 из областного управления КГБ. Очень не хотелось разговаривать с ними, но они, рассказав о доме, о семье, все же втянули меня в разговор. В этот вечер мне как никогда стало ясно, как им ненавистно наше дорогое братство, и как они желали любой ценой втянуть хотя бы некоторых в регистрацию. Старший из них неожиданно спросил, хочу ли я домой. Я ответил, что быть на свободе – мечта каждого заключенного. «Давайте договоримся», – продолжил он, – «завтра будет суд. 7 месяцев, проведенных вами под следствием, мы приговором суда зачтем за срок наказания, и вы из зала суда пойдете домой». Я представил себе эту картину, и внутри у меня все взволновалось. «Неужели есть возможность быть на свободе?» – спросил я. «У нас много возможностей», – улыбнулся он. «Но ведь для этого мне надо выполнить какие-то условия». «Конечно, без этого нельзя». «Что же я должен сделать?» «Очень немногое», – ответил он. «Всего-навсего дать обещание пойти в любую зарегистрированную общину и порвать отношения с Советом Церквей». «Так вот она, цена регистрации», – промелькнула у меня мысль. «Или свобода, или 10 лет лишения свободы». Я вдруг почувствовал всю остроту борьбы за истину Христову. Господь помог мне побороть в себе великий соблазн выйти на свободу. «Если я могу пойти на свободу, значит, я уже не преступник?» – спросил я. «Конечно, нет». «Если я не преступник, за что же вы меня 8 месяц гноите в тюрьме? А если преступник, то кто вы такие, что без суда обещаете выпустить меня на свободу? Вот так вы и вершите дела. Не могу я отказаться от братства, борющегося за истину. Не могу идти в зарегистрированную под антиевангельским законодательством церковь. Очень прошу, оставьте меня в покое и больше ко мне не приезжайте», — сказал я, положив конец нашему разговору. На этот раз в зал суда верующих не впустили. Из родных разрешили присутствовать только жене без детей, сестре Лидии и жене Анатолия. Его самого опять посадили на 15 суток. Мое дело состояло из трех объемистых томов. Следователем на этот раз был старший помощник прокурора области, который на суде в 80-м году был моим обвинителем. Господь тогда разоблачил замысел атеистов тайно осудить меня, и обвинитель очень жалко выглядел перед верующими. На этот раз, питая личную неприязнь к верующим и усердствуя по службе, он старался сделать все от него зависящее, чтобы усугубить мою вину. Обвиняли меня сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украинской ССР. Статья 209, часть 1 и 2, статья 187, часть 3 и статья 188, часть 1. Самой тяжелой была 209 статья. Если бы Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривал погашение сроков по менее тяжким статьям сроками по более тяжким, то суммированный срок по четырем статьям составил бы 25 лет. После того, как прокурор выступил с обвинением и зачитал сроки по всем статьям, судья разрешил мне задать ему вопрос. Я сказал: «Уж вы бы за 27 дней моего пребывания на свободе для ровного счета запросили не 25 лет, а 27, чтобы за день пребывания на свободе наказать годом лишения свободы». Прокурор настаивал на том, чтобы суд признал меня социально опасным преступником. Обвинение по статье 188 части 1 предъявлялось мне для того, чтобы опорочить меня как верующего. Суть обвинения состояла в том, что в 78 году, то есть 5 лет назад, во время разгона курсов регентов, я будто бы совершил нападение на работника милиции. Абсурдность и недоказанность обвинения со всей очевидностью выступает теперь, когда Верховный суд Украины, пересмотрев мое дело, реабилитировал меня. Но тогда нашли потерпевшего, некоего майора Ярославцева, которого я, как гласило обвинение, пытался душить. Бедный майор 5 лет терпел такое оскорбление личности, а на 6-й год якобы решил заявить об этом. При закрытии дела подследственному дают возможность ознакомиться с материалами следствия. Читая этот материал, я узнал следующее. Когда майора Ярославцева на первом допросе спросили, действительно ли я душил его, он ответил: «Да нет, вы, наверное, ошибаетесь. Такой человек разве способен на это?» После соответствующей обработки ему учинили второй допрос, на котором он дал уже другое показание. «Да, я начинаю вспоминать, что он меня взял за отвороты кителя». Во время третьего допроса память у старого майора, видимо, окончательно прояснилась, и он сказал: «Теперь я вспомнил, что он одной рукой взял меня за шею». На суде я сказал ему: «Товарищ майор, когда душат, то берут руками за горло, а не рукой за шею». И он, и судьи заулыбались. Несмотря на то, что из 17 милиционеров, привлеченных в качестве свидетелей, ни один не подтвердил этого обвинения, а из 300 верующих, бывших очевидцами разгона, суд никого не привлек в качестве свидетелей, в приговоре суда обвинение было сформулировано так. С криком «Дави их!» Пушков бросился на майора милиции Ярославцева и стал душить его. Когда судья объявил перерыв, охранявшие солдаты увели меня и накормили своим обедом. Я попросил их отвезти меня в зал суда пораньше. Очень хотелось посмотреть на лица родных и детей, которые на протяжении всего суда стояли на улице под окнами. Было очень холодно. Войдя в зал, я увидел следующую картину. Судья сидел на своем месте. Слушателей в зале не было. Рядом с ним стоял работник КГБ, приезжавший накануне ко мне в тюрьму, и читал судье нотацию. Он стоял ко мне спиной и не видел меня. Немного послушав, я сказал: «Ага, вы и сюда уже проникли. То в тюрьме предлагаете без суда свободу, то судью инструктируете, как осудить меня. Вот так вершатся у вас суды». Он резко повернулся и с притворной улыбкой сказал: «Да что вы, Евгений Никифорович, так плохо думаете о нас? Я прошу судью пустить ваших старших детей в зал суда». «Да, великая гуманность – лишить детей счастливого детства, отобрав у них отца, снять до копейки законные пособия, а потом ходатайствовать, чтобы детей пустили попрощаться с отцом». Очевидно, он испугался, что я раскрою их тактику, потому что минут через 10 подошел мой адвокат и настоятельно упрашивал меня хотя бы частично признать себя виновным и не говорить плохо о работниках КГБ, так как это будет не в мою пользу. Я ответил ему, что признать себя виновным ни в чем не могу. Ознакомившись со всеми показаниями, я уже написал в деле, что обвинения сфабрикованы, а я не виновен. Несколько слов хочется сказать об адвокате. В 80-м году я отказался от адвоката, имея право, как человек с высшим образованием, защищаться самостоятельно. Но на этом суде Бог положил мне на сердце не отказываться от адвоката. Это был еврей лет 75. Ему давно выплачивалась пенсия, но почему-то он еще работал. Он приходил в тюрьму и очень много беседовал со мной наедине. Я откровенно рассказывал ему о нашем служении Господу, свидетельствовал о Христе, приводил библейские пророчества о нем. До речи адвоката на суде я еще мог думать, что он ведет двойную игру, но его защитное слово поразило меня. Он отстаивал перед судом мою полную невинность и закончил речь словами: «Отпустите доброго отца к многодетной семье. Прошу вас, судьи, как человек, а как юрист требую правосудия. Отпустите невиновного, не совершившего никакого преступления перед нашим обществом». Но это был глаз вопиющего в пустыне. Срок уже был определен, а судебный процесс является просто формальностью. Речь адвоката растрогала некоторых до слез, но большинство специально приглашенных атеистов вместе с судьями откровенно смеялись над ним. Он сел на свое место и низко опустил голову. Мне показалось, что он готов был расплакаться. Мои предположения подтвердились, когда Люба приехала ко мне на трехдневное свидание и рассказала о последней беседе с этим адвокатом. На следующий день после суда она пришла заплатить за участие адвоката и встретила его самого. Он был очень учтив и попросил ее зайти в кабинет. Спокойствие моей жены поразило его. «Как вы можете оставаться спокойной после суда над вашим мужем?» – спросил он. «Небесный Отец не оставляет нас. Он наш утешитель, наша надежда». «Нет, вы удивительные люди. Я дожил до глубокой старости и впервые встречаю подобных людей. Я хочу вам откровенно сказать, хотя не имею на это права. Вы расстались с мужем навсегда. Вы просто не знаете, что значит в нашем государстве получить квалификацию социально опасного преступника. Если даже он доживет до конца срока, то ему сразу дадут новый срок». «Да будет воля Бога над нами и над вами, Яков Исаакович», — сказала Люба. «Я очень благодарна вам за сочувствие к нам, страдальцам за истину. Да благословит вас Бог». «Какой Бог?» «Бог Авраама, Исаака и Якова». Он закрыл лицо ладонями, и из-под них ручьями полились слезы. Не открывая ладоней, он попросил Любу оставить его в кабинете одного. Люба попрощалась и ушла. Сейчас этого доброго человека, принадлежащего к избранному Богом народу, уже нет на свете. Суд приговорил меня к 5 годам лагерей строгого режима и 3 годам ссылки. Попрощаться с родными не дали. Воронок подогнали вплотную к двери, и я никого не увидел, а только услышал, как небольшая группа друзей, догадавшихся, что меня увозят с черного входа, запела прощальный гимн. «Привет вам, борцы за свободу!» Горький комок подкатил к горлу. В воронке я был один и мог со слезами взывать Господу, чтобы Он сохранил семью, церковь и меня в новом огненном искушении. 2 месяца я находился в исправительно-трудовой колонии строгого режима в поселке Острый Донецкой области. Потом меня неожиданно возвратили в Донецк. Поместили в камеру больных туберкулезом. Согласно режиму содержания, здоровому заключенному строго запрещалось находиться в одной камере с больными инфекционными заболеваниями. Из 16 заключенных нашей камеры у нескольких туберкулез был в открытой форме. Я сделал вывод, что у меня обнаружили туберкулезную палочку. Это подтверждалось тем, что меня, как и всех больных, держали на диете. Я сообщил родным, что попаду, вероятно, в туберкулезную зону. Но туберкулеза у меня не было, и в моей медицинской карточке не оказалось никаких сведений о болезни. Почему я оказался в такой камере, не знаю. Или ошибочно в нее поместили, или специально. В этой камере я пробыл больше месяца и не заболел туберкулезом, а на диете немного поправился. Целый месяц я по порядку рассказывал заключенным библейские истории. Как они слушали. Может быть, для этого и прислал меня Господь в эту камеру. Особенно любили слушать после отбоя. Вся камера затихала, и я начинал рассказ. Некоторые возмущались, но большинство, урезонив возмутителей, внимательно слушали. Может быть, посеянное библейское семя в чем-то сердце принесет плод. Это знает только Господь. Когда меня забирали на этап, то некоторые провожали с нескрываемой грустью. Я помолился за них. В Столыпинском вагоне меня повезли в Харьковскую тюрьму. Вагон разделен на отдельные купе, Вместо глухой двери – железная решетчатая дверь. По коридору постоянно ходит часовой. В купе сплошные деревянные полки в три яруса. Если в обычном поезде в купе едут 4 человека, то нас набивали до 20. Было очень душно. Этапная суточная пайка состояла из 400 граммов хлеба спецвыпечки, 18 граммов сахара и одной селедки, после которой страшно хотелось пить. Воду у конвоиров надо было выпрашивать. В туалет водили по одному и только по расписанию. После такого путешествия огромная этапная камера, в которой находилось несколько сот арестантов, казалась уютной. Куда повезут дальше, неизвестно, но в сердце мир и покой. Это следствие доверия Господу. У тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у тебя. Не в книге ли они твоей? Псалом 55, 9 стих. В тюрьме новые знакомства. Обычно они начинаются с вопроса «Какая статья?». Мою основную статью, 209-ю, почти никто не знал, хотя многие заключенные хорошо знали Уголовный кодекс, изучая его больше практически, чем теоретически. После разъяснения статьи обычно начинались расспросы о вероисповедании. Не обходилось и без язвительных вопросов и насмешек. Заключенные – особый народ. Проповедовать Евангелие им нужно осторожно, привлекая их внимание и не замечая насмешек. Как правило, заключенные – это люди, не нашедшие своего места в жизни. Мне их было очень жаль. Трагедия большинства из них заключалась в том, что они высоко думали о себе, будучи людьми самыми заурядными. Не находя признания в обществе, а точнее, почитания своей личности, они ожесточались и начинали силой и беззаконными действиями добиваться авторитета. Не зря Лев Толстой говорил: «Гордость – мать всех пороков». В книге «Путь жизни» он приводит пример, как один верующий в Бога старец часто молился: «Господи, предоставь мне возможность сделать для Тебя что-то великое». И вот ему снится сон. На него идет огромная армия эфиопов, а впереди страшный великан, ведущий армию. Старец слышит голос: «Ты хотел сделать для меня что-то великое? Иди, сразись с армией». Старец в ужасе заявляет, что со всей армией он не может сразиться. Даже с одним великаном-эфиопом страшно вступить в единоборство. Но если нужно, он готов. Голос ему отвечает: «Иди сразись с великаном. Если одолеешь его, армия рассеется сама по себе, потому что имя великана – гордость». Вот этот великан и властвует в сердце у многих людей, а его главный помощник – жестокость, подкрепленная неверием в Бога. В местах лишения свободы я много раз убеждался, что огромное число осужденных – это жертвы атеистического воспитания. Некоторые попадали в тюрьму, совершив незначительный проступок, но, столкнувшись с системой жестокости, становились преступниками-рецидивистами. Зло порождает еще большее зло. Если бы в колонии работали честные люди с добрым сердцем и чистой совестью, то после первого срока многие не попадали бы снова в тюрьму. Но, как правило, те, кто взялся исправлять преступников, самые жестокие и бесчестные люди, хотя и среди них есть исключения из общего правила. Зачастую сломленный лагерной системой осужденный заходит в трагический тупик и в отчаянии совершает самые тяжкие преступления. Наконец меня вызвали с вещами, это значит на этап. Я тихонько спросил пожилого старшину, держащего в руках мое дело: «Куда направляют?» Он также тихо ответил: «И в дель лаг». Значит, путь предстоит далекий, через несколько тюрем на Северный Урал. В Столыпинском вагоне, прицепленном к пассажирскому поезду, около 3 суток едем в Свердловск.